Привет всем! В прямом эфире проект «Раскадровка». Мы, как обычно, с Людмилой Александровой говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно, о смысле фильмов. И сегодня у нас есть два неплохих повода поговорить. Оба фильма очень интересные с точки зрения послания, которое в них содержится, но совершенно по-разному сделаны, с разным качеством и, к сожалению, с разными последствиями для тех, кто смотрит их. Итак, сегодня мы в рамках нашей трансляции обсудим два фильма.
Это фильм «Леди Бёрд» режиссера Грета Гервиг. Это молодая женщина, режиссер, ей 34 года, и, в принципе, для «Оскара» это очень нетипично, что фильм женщины, режиссера, номинирован в категории «Лучший фильм». Такое очень редко случается, могу сказать даже с какой частотой. 5 женщин всего было номинировано за всю историю премии «Оскар» в категориях важных. Это «Лучший фильм» или «Лучший режиссер». Только одна женщина получила «Оскар». Это Кэтрин Бигелоу за «Повелитель бури». Она единственная женщина, получившая режиссерский «Оскар». Поэтому, собственно, для премии «Оскар» включение Греты Гервиг в номинацию «Лучший фильм» и в номинацию «Лучший режиссер» — это, ну, прорыв.
Ну, в рамках всех последних там движений, скандалов голливудских, обвинения киноакадемии американской в скрытом расизме и в открытом женоненавистничестве. В общем, я думаю, что шансы велики. Я думаю, что картина это будет, ситуация будет меняться.
При этом не жалко, что если получит «Оскар», картина очень хорошая.
То есть тут нет ощущения того, что просто прогнулись под моду. Да? Действительно, фильм получился очень интересный.
Еще раз, как он называется? Он называется «Леди Бёрд», режиссера Грета Гервиг. Второй фильм называется «Короче». В нашем прокате режиссер Александр Пейн, режиссер раскадровки знакомый. Мы смотрели несколько его фильмов. Это фильм «Небраска», фильм «Потомки». Вообще очень хорошие фильмы. Может быть, какие-то из них появятся у нас в наших группах.
О Шмидте.
Да, мы вывесим, потому что режиссер действительно интересный, талантливый. В этом случае обсудим, остался ли с ним его талант, вот, или он куда-то пропал, провалился. Это еще одна роль Мэтта Дэймона. Мэтта Дэймона очень хорошо получаются такие обыватели, простые люди с его-то внешностью. Вот, не знаю, может быть, вы уже сходили на «Короче», он идет со вчерашнего дня, по-моему. Так что если успели сходить, привлеченные Мэттом Дэймоном в главной роли, с ним обычно, ну, люди любят этого актера и ходят на фильмы с ним, потому что будет что-то, может быть, комедийное, но что-то очень понятное, вот, про какого-то простого парня в сложных обстоятельствах. Поэтому, если смотрели, то, конечно, пишите нам комментарии, будет интересно, какие у вас впечатления, потому что трейлер картины, он очень интересный был, потому что там какая-то фишка в этом трейлере есть, загадка, как режиссер этот фильм, этот мир придумает, где все люди маленькие. Ну, в общем, трейлер обещал, звал, вот, и пишите свои комментарии. Наверное, «Леди Бёрд» не все посмотрели. Если вы посмотрели, то будет очень здорово тоже ваше мнение услышать, но мы об этом фильме подробно расскажем. Надеемся, что у вас появится желание этот фильм посмотреть вместе с нами. Итак, два фильма «Леди Бёрд» Греты Гервиг и «Короче» Александра Пейна мы сегодня обсудим. Моего сведущего зовут Алексей, это он представил меня, а себя вообще никак не назвал.
Скромняга.
Причина всех катастроф на планете – перенаселенность. Но сегодня мы с гордостью представляем вам решение этой серьезной проблемы. Вы готовы, доктор?
Да, я готов.
Ого, безумие, да? Просто дичь. Это ж Дэйв. Дэйв Джонсон.
Привет,
и Кэрол. Никогда бы не подумал, что он мечтает стать коротышкой.
Уменьшение освобождает от проблем.
И меняет мир к лучшему.
И ты повелся на весь этот бред?
Да.
Мы уменьшаемся ради себя. Живем как короли. У нас огромные дома, прекрасные рестораны. Диснейленд. У нас их три.
В Кайфавилле ваши 52 тысячи долларов превратятся в 12,5 миллионов долларов. Отрывайтесь на всю катушку.
Вау.
Вы осознаете, что подвергаете себя необратимой и окончательной процедуре, известной как уменьшение. И ваши новые тела составят менее 1% от нынешних массы и объема.
Нервничаешь?
Немного.
Скоро увидимся.
Люблю тебя.
Привет, как поживают наши крошки?
You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may say to yourself, my God, what have I done?
В маленьком мире огромная возможность.
Порой забываешь, что ты не в обычном мире. А потом случается такое. Офигеть. И вспоминаешь.
Итак, короче, Александра Пэйна, я бы сказал, для режиссера, который снял «Небраску», это такой неожиданный поворот в форме и в стиле, да, вообще в формате, в котором снят этот фильм.
Не, ну почему, в принципе, его волновали вот проблемы среднего человека, среднего класса, всю дорогу? Вот все его герои — это вот такие обыватели в разных, попавшие в разные переплеты. Вот здесь просто переплет чуть-чуть фантастический, и именно я ждала этого фильма из-за мира, потому что трейлер обещал вот эти вот интересные несовместимости. Ну, кто не смотрел фильм, фишка в том, что здесь людей уменьшают.
Да, в общем, да. Это не будет никаким спойлером. В ближайшем будущем изобретут технологию уменьшения человека там до таких вот, в общем, для размера буквально мальчик с пальчик, без каких-то последствий для здоровья. Вот. И, собственно говоря, там по фильму за этой технологией стоят ученые скандинавские, норвежские, которые, в общем, озабочены проблемами экологии, что человечество слишком много разрушает и засоряет. И как раз уменьшенное такое человечество теоретически должно улучшить мир, потому что будет просто меньше его портить. Да,
ну и, в общем-то, ключе. Вся эта фишка с уменьшением мира, она только трейлером почти и ограничивается, вот потому что всяких смешных находок, интересных и забавных, по то, как вот эти вот уменьшенцы живут, то есть очень мало в фильме. По
очень
факту
мало,
мы смотрим
просто
за обычным человеком, обычной его жизнью, и там очень мало вот этих вот столкновений, ну, фантастической вот этой части, как вот эти уменьшенцы, они живут в мире больших вещей, да. Как они сталкиваются вот с вещами из старого мира. Всего этого маловато, но, может быть, Александр Пэйн хотел все-таки не фантастику снять, а попробовать использовать этот интересный ход для того, чтобы какие-то высказаться по поводу каких-то других идей. Ну, в общем, этот фильм точно не фантастический.
Ну,
мало всего этого.
Нет, ну, в смысле, ты имеешь в виду точно не про спецэффекты, потому что фантастика...
Ну да, точно не про то, как интересно вот этим уменьшенцы, маленькие люди, живут в своем мире, как они взаимодействуют с миром больших людей. Там все это есть, но так, чуть-чуть.
Да, основной как бы пафос того, что, в общем, как нам спасти Землю, да, вот этого фильма, потому что, собственно говоря, вот весь этот проект, он задуман, я имею в виду, уменьшение, чтобы спасти Землю. И первоначально те люди, которые пошли на этот эксперимент и с собой его проделали, это такие принципиальные экологи-активисты, основная задача которых — это как раз как-то спасти мир от грядущих каких-то апокалиптических событий. И здесь, ну, естественно, в общем, и там, правда, уже когда мы встречаем американскую версию, там в основном людей покупают не заботой о мире, не заботой о планете, хотя это тоже чуть-чуть присутствует, а их покупают буквально возможностью за меньшие деньги лучше жить. Да, ну, потому что, в общем, сколько нужно денег, там, чтобы прожить взрослого человека, ну, там, предположим, там, 4000 долларов, а за эти деньги вот этот маленький человечек сможет жить там несколько лет, потому что он меньше ест, потому что он, для него можно сделать игрушечный практически домик, игрушечные машинки, ну, они ездят, но он такой, все, игрушечное, да, ну, просто это все из меньшего сделано материала, поэтому он меньше тратит, вот, в общем, вот такая получается...
В общем, за ваши пособия, есть... выходные и за да. вашу пенсию, вы, это как будто бы реклама дома пенсионеров.
Да, то есть, если
немножко,
это у скандинавов, да? это эко-проект да? такой, то здесь это... получается такая супер-супер мечта
курорт,
среднего
да.
класса, то есть ты почти не работаешь, потому что твоих денег хватает, но при этом живешь в классе люкс, да, потому что, в общем, у тебя все есть. Ну, и главный, собственно говоря, герой, которого играет Мэтт Дэймон, Пол Софранек, с таким забавным именем, он, в общем, на это соглашается ради жены, потом, как выясняется, в общем...
Жена не сдюжила.
Жене-то это вроде как не совсем нужно было. И оказывается перед лицом такого экзистенциального кризиса, в общем, что ему делать, зачем ему все, как бы, как он будет в этом мире жить. И, в общем, он там со временем знакомится с героем Кристофа Вальца Душаном Мирковичем. Да, он играет серба здесь, который такого веселого серба тире... как говорят сами сербы, криминальца, да, то есть человек из похоже, с криминальным прошлым, судя по всему, который, в общем, научился делать деньги на том, чтобы из больших сигар делать маленькие сигарки, в общем, и для этого маленького мира. Вот. И потом также с девушкой по имени Нгок Лан Трен, вот так ее вроде бы зовут, которая, в общем, оказывается... тоже маленькой беженкой из Вьетнама, потому что тоталитарное государство авторитарно решает использовать технологию уменьшения, чтобы бороться против неугодных оппозиционеров, национальных меньшинств и так далее. Да? То есть вот такая вот закрутка. И, в общем, здесь действительно собраны почти все проблемы там, не знаю, современного мира. Тут тебе и проблема миграции, тут тебе проблема беженцев из стран третьего мира, тут тебе проблема экологии. Тут тебе проблема авторитарных каких-то государств. В общем, все вместе такие. Заявка, да, в общем,
кредиты,
финансы, да, вот эти, да, эти все вещи, они тут все это закопано. И фильм, получается, он, знаешь, он оставил мне совершенно странное впечатление, потому что ты, когда следишь за ним, те ответы, которые в фильме даются, да, вот мысль сама, она тут достаточно ясно выражена, мне кажется. Она мне кажется симпатичной. Да, то есть я, в принципе, вот смотри, то есть по большому счету, то есть какие тезисы? Мир в беде. Ну, это такой вопрос...
Надо уменьшить амбиции человеческие.
Да.
Да, в буквальном смысле.
В буквальном смысле. Да. То есть какие решения? То есть один из вариантов там от такой спасения в виде, ну, там, такого шведского социализма. Нет, оно не подходит. Это, так сказать, как-то вроде бы идея привлекательная, но по фильму понимаем, что нет, шведский социализм не спасет. По крайней мере, американский средний класс. А там экофанатики тоже не спасут. Да, потому что они сектанты, потому что у них вот тоже такое мышление... То есть они хотят просто убежать в свой какой-то мир грез, и да, и там как-то да, побег в мир грез вот этого среднего класса тоже не спасает. Да, что же спасет? Спасет, ответ очень хороший. Его дает вот эта вот подруга вьетнамская и показывает его. Не просто дает, а показывает. Это деятельная любовь к ближнему. Вот что дается в фильме в качестве вот антитезы всяким утопическим мечтам и проектам. Ну, казалось бы, кто здесь не подпишется под это, и я первый, так сказать, встану и поаплодирую. Действительно, очень хорошая, светлая идея, что, да, может, утопии придут или не придут, это вопрос спорный, даже, скорее всего, нет, не придут. А вот люди, которые в беде, вот они тут рядом, пожалуйста, можешь им помогать. Там.
Но при этом, получается, некоторым героям для того, чтобы разглядеть ближнего, надо уменьшиться. Ну, то есть, да. до этого, как бы, мир, большой, так скажем, мир делился, был очень дифференцирован.
В общем, вот такой...
Там были маленькие, большие люди, а здесь для того, чтобы как-то друг друга увидеть, надо уменьшиться. И, получается, те, кто был меньшинствами, ну, в том плане, национальными, меньшинство и так далее. Здесь, получается, двойные даже меньшинства, то есть они маленькие и
да,
при этом
то есть
притесняемые.
Да, Мэтт Дэймон здесь изображает такого представителя среднего класса американского.
Который вдруг открывает себя совершенно новый
да, мир. И который вот тоже мучается всем этим вопросом, тварь ли я, дрожащий ли я, право имею, то есть вот вопросом самореализации, предназначения, смысла жизни. Мы там видим, что по фильму ему не удалось стать врачом, как он хотел, полноценным из-за каких-то семейных проблем. Вот тут у него не получается. И вот он такой весь бедный, он замкнутый. А нет, им говорит ему режиссер, то есть показывая вот через всю эту историю, выйди из этого своего мирка, в котором ты думаешь, что ты такой бедный, несчастный, нереализованный, и ты увидишь кучу, кучу несчастных людей, которым ты деятельно можешь помочь. И в этом-то и есть тебе счастье. Опять же, вот я говорю, то есть очень красивая мысль, но, к сожалению, настолько топорно весь этот фильм сделан, да, настолько он с кинематографической точки зрения слабый, я бы сказал, абсолютно провальный, да, что как-то вот эта хорошая мысль, она, к сожалению, теряется, потому что ты смотришь на все это, так сказать, безобразие, которое происходит на экране, то есть абсолютно квадратная игра, ни одного нормального живого разговора. То есть нету вообще... Понятно, что это комедия, и такая несколько гротескная комедия, может быть, да? Но все равно, так сказать, гротеску рознь, это можно сделать живо, интересно, как-то увлекательно. Здесь же ты ни за одного персонажа толком зацепиться не можешь. Вот эта вот самая вот эта вот вьетнамская активистка, да, которую... примеру которой побуждаем... побуждается последовать герою Мэтта Дэймона, ну, тоже она такая абсолютно карикатурная, квадратная, и непонятно вообще, как там к ней может возникнуть там какое-то чувство живое, да, то есть, ну, в общем, это, к сожалению, это как-то Мэтту Дэймону не везет.
В этом году. Ну, вот с последними фильмами, потому что он сыграл, опять же, свою, то, что у него получается коронный номер сыграть такого обывателя, это и Субурбы Кони было, вот, но там
причем
тоже...
Причем тоже хороший режиссер в окружении хороших актеров. Здесь тоже хороший режиссер. Ну, по крайней мере, с неплохими актерами, ну, как минимум
Кристоф Вальц. Да, и то есть... Мэтт Дэймон.
Да, это же, ну, неплохой, казалось бы, потенциальный такой актерский альянс.
Идея
любопытная,
хорошая, да.
Льва, тут можно было бы действительно развернуться. И опять что-то не получилось. Как-то Мэтту Дэймону как-то вот, ну, буквально не везет. Конечно, я смотрел этот фильм вначале, как-то не посмотрев, кто режиссер. Когда я увидел, что режиссер Александр Пэйн, я... Ты мне сказала, да, на самом деле. Вот я, честно говоря, аж в ступор впал, потому что, ну, как мог такой хороший режиссер снять такой слабый фильм?
Вот это опять, как будто бы режиссеры увидели, ну, в этом случае Александр Пэйн увидел последние тенденции, ну, вот о чем сейчас можно в кино говорить, вот так вот с вероятностью, чтобы попасть на фестивали или получить какие-то премии. Вот, подобрал под это какой-то интересный ход. Причем, ну, первые, наверное, 20 минут картины, ну, интересно смотреть, ну, потому что это вот все как завязка такая, да. А потом, что вот как только они там эти уменьшаются и начинают уже внутри этого мира находиться, уже совсем неинтересно. Вот. А при этом получается, что так взяли идею туда... ну, на идею фильма, ну, что вот такой маленький мир, навертели вот этих вот социальных подтекстов, сейчас всем понятных, что интересно размышлять, и вот сделали такой фильм, ну, как бы с заявкой на какие-то премии или на фестивали, что-то не чувствуется, что этот фильм каким-то был личным высказыванием для режиссера, потому что у него личные высказывания очень хорошо получаются, а здесь как будто бы такой, ну, что-то сатира, памфлет, чуть ли не на заказ, ну, я не знаю, как-то
да,
подвела режиссера.
Смотри, совершенно неинтересно, он совершенно точно не стоит потраченного времени, потому что он... Ну,
может быть, кто-то не согласен? Есть люди, смотревшие, короче, среди нашей аудитории? Вот, понимаем, что 2 дня фильм идет в прокате, но, может быть, вы успели посмотреть. Так что напишите, может быть, вы вообще решили, что это гениальный фильм, и вам все понравилось, в том числе идеи, и можете высказаться, будет здорово.
Да, но, к сожалению, кинопрокаты, мнение, так сказать, на большинстве таких киноманских сайтов, в общем, такое достаточно уничижительное о том, что произошло. Но, опять же, это не исключает того, что, может быть, кому-то фильм понравится. Мой личный приговор в том, что он даже не стоит просмотра. Не то, чтобы он... Просто он... Я считаю его пустой тратой времени. Ну что, а теперь мы перейдем к фильму, который действительно стоит того, чтобы о нем поговорить, и того, чтобы его посмотреть, и, может быть, посмотреть не один раз. Это «Леди Бёрд».
Ненавижу Калифорнию. Мое место на восточном побережье. Я хочу учиться в Нью-Йорке, там, где культурная жизнь.
Как я умудрилась вырасти такого снова.
В Тикуте или Нью-Гэмшире, где живут писатели.
Собираешься поступать в элитную школу?
Мам!
Все, пойдешь в обычный колледж. С твоим-то подходом к жизни сначала в колледж, потом в тюрьму, потом обратно учиться. Может, тогда станешь самостоятельной, а то привыкла надеяться на всех вокруг.
Леди Бёрд, это ваше настоящее имя?
Да.
А почему оно в кавычках?
Я сама себя так назвала. Это и есть мое настоящее имя.
Леди Бёрд всегда говорит, что живет скромно. Я считал, что это типа метафора такая. А у вас тут и вправду скромненько.
Ты делаешь все, что вздумается. Это круто.
Верни журнал на место! У твоей мамы доброе сердце.
Она хорошая, но я ее побаиваюсь.
Разве хороших людей боятся?
Твоя мама пипец как меня пугает.
То есть католические колледжи мы не рассматриваем?
Точно нет. Хочу в универ типа Ельского, но не Ель, потому что туда меня, скорее всего, не примут.
Тебя не примут, 100%.
Мама что, меня ненавидит?
Можешь отдохнуть, если
хочешь. Все нормально.
Тогда добавь-ка энтузиазма.
Ты достала меня.
Пожалуйста, не ори.
Я не ору. Оно вот. Идеально.
Скажи отлично.
Просто вы у меня обе с характером.
Со скольких лет секс считается нормой?
У тебя уже был секс?
Я готова. Хотелось, чтобы первый раз был особенным.
Зачем? У тебя в жизни будет куча совершенно обычного секса.
Мы боимся, что нас настигнет прошлое.
Как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, тебе все мало.
Неправда!
Мы боимся того, что таит в себе будущее. Мы боимся не познать любви.
Тебе всегда необходимо быть в центре внимания.
Боимся, что не понравимся.
Ах так, а у твоей мамашки сиськи силиконовые. Но совершила ошибку, ей было 19. Две ошибки.
И не добьемся успеха.
Я просто уверена, что ты можешь стать гораздо лучше. По-твоему, я плохая?
Я мечтаю попасть в команду по математике.
Для этого вроде как нужны способности.
А вдруг у меня скрытый талант?
Ну что, Леди Бёрд, режиссер Грета Гервиг, действительно, наверное, его в Америке был показан в ноябре, и там, в общем, большая часть кинокритиков включили его в свой там топ-10 лист лучших фильмов 2017 года. Ну, и я действительно думаю, что он этого заслуживает. Фильм хороший, интересный, несмотря на то, что он рассказывает о мире, который, на первый взгляд, мне должен быть не очень известен и не привлекать моего внимания. Это мир девушки-подростка, как она. То есть, по сути, это год из жизни, последний год,
да,
из жизни, выпускной год из жизни девушки-подростка в Америке, да, в Сакраменто. Там это такая важная деталь. Но он настолько тщательно и досконально снят, что, несмотря на вот такую культурную и полувозрастную разницу, многие вещи вызывают узнавание, но не только с точки зрения своих каких-то подростковых переживаний, а уже я, видишь, в силу возраста могу и почувствовать себя в роли родителей, которые там в этом фильме показаны.
Ну, на самом деле, не ты один такой. Грета Гервиг очень долго выбивала финансирование для своего фильма, потому что, в принципе, она известна как сценарист в тени своих друзей, режиссеров, парней. Ноа Баумбах — это ее бойфренд. Они сняли несколько фильмов вместе. Грета Гервиг как сценарист, Ноа Баумбах как режиссер. И еще есть такой режиссер Джосс Ванберг. Мамблкоровское такое кино снимает. Мамблкор — это фильмы, в которых мало что происходит, а в основном все говорят. Вот.
Ну, я бы
такие
сказал,
независимые фильмы молодых режиссеров.
Я бы сказал, здесь очень важен выбор сюжета, что обычно это фильмы про что-то, это даже дело не в возрасте, а про такую
повседневность,
да, они очень не возвышенные с этой точки зрения. То есть это про вот они снимают про течение жизни, максимальная попытка снять жизнь так, как она есть.
Ну и как правило про себя, это молодые режиссеры 30-35 лет, и чаще всего в их фильмах, собственно, вот про вот таких вот 30-35-летнее поколение, немножко потерянное, вот. И, в общем, Грета Гервиг писала для этих фильмов сценарий, но прошлый ее фильм, это ее режиссерский дебют, в принципе, называется фильм, что-то я забыла, «Госпожа Америка». Вот. Ну, в общем, сняла она уже свой режиссерский дебют. Вот. А это второй фильм в качестве режиссера, получивший...
Стоп, «Госпожу Америки» она сняла?
Она сняла.
Да?
Да.
Хорошо. И мне просто показалось, что она там именно сценарист, или она...
Нет, она сняла. Это второй ее фильм в качестве режиссера. Фрэнсис Ха, это не она сняла, но Баумбах — режиссер, Грета Гервиг — сценарист.
Все, понял. Ага.
Вот. Итак, в общем, второй ее фильм как режиссера. Есть такой способ найти деньги на фильм, называется питчинг. Это когда продюсеры собираются, ты приходишь со своей идеей или с трейлером фильма, или со своей идеей расписанной, про что ты хочешь снимать фильм, и показываешь, чтобы найти найти финансирование. Люди, у которых есть деньги, смотрят на свою идею и думают, интересно это, можно ли в это вложить деньги, окупится это или нет. И вот когда она начинала рассказывать, что это фильм про девочку-выпускницу, вообще вот девчачий такой мир, то она говорила, что если у продюсера есть дочь или сестра, более-менее еще понятно. Все, в основном люди морщились, зачем снимать про девочку-подростка, и это при этом не фантастика, не комикс, не... Ну, не это девочка-подростка...
И бессальненького особо.
Она, ну, просто вот про обычную жизнь девочки-подростка, кому, может быть, это интересно. Вот, долго она мучилась с этим финансированием.
Классический формат инди-фильма.
Да-да-да, и, в общем, не получалось у нее довольно-таки долго, и она писала долго, потому что это где-то автобиография, для нее очень личный фильм, вот, в общем, довольно-таки мучительная получилась работа, вот, с точки зрения производства, но этого не видно в фильме, кажется, что вот, ну, не кажется, это очень легкий такой фильм, воздушный практически, такой, с очень интимной интонацией, смотреть, даже незаметно, как одна ситуация перетекает в другую в этом фильме, вообще вот просто...
Да, причем эта легкость обманчива с точки зрения, ну, послевкусия, то есть, когда ты посмотрел уже фильм, то эти мысли, которые прозвучали, то, что диалоги, которые ты услышал, они продолжают что-то в тебе оставаться, крутиться, и на самом деле он оказывается достаточно таким мудрым, что ли, фильмом.
Ну и речь идет о возрасте 15-16-17 лет, вот, и кажется, что все девушки в этом возрасте ищут только любовь, и их интересуют, собственно, только отношения с парнями, вот, даже на уровне этого фильм, ну, где-то немножко революционный, потому что Грета Гервиг именно хотела показать, что девушки ищут себя, не просто любовь, не просто единственного возлюбленного, вот, они еще и, действительно, это возраст осознания, планирования будущего, потому что это поступление в колледж, поступление в университет.
Ну, для меня это никаким вызовом не было, потому что, когда живешь в Петербурге, ты просто... Вокруг тебя насыщено все людьми, которые ищут себя. И такое ощущение, что как раз уже про девушек ты парней еще позабыли.
Здесь-то не наше время в этой картине, это время начала только нулевых. Это нулевые годы.
Слушай, ну и тогда уже все искали себя. Это.
Ну, сейчас-то тренд.
Ты в школе училась раньше.
Ну,
чем
вот
нулевые.
Искала себя. Примерно и поступала, то есть, ну, примерно, там,
да.
Плюс-минус.
Искала себя.
Ну, да, наверное.
Ну, вот я думаю, что здесь примерно, ну, я не думаю, что, ну, здесь какая-то есть особенность, но, может
виду,
быть,
что,
в том, как показывают в фильмах, ты имеешь в виду.
И при этом в этом фильме, ну, как фильмы про подростков, про поиски себя все-таки связаны вот с, ну, с какой-то такой любовной линией, которая немножко все перевешивает, с романтической линией. Здесь эта линия романтическая, во-первых, в фильме нету никакого единственного, как она в интервью говорит, да, у девушки за фильм пару парней, да, вот нету вот поиска единственного и поиска романтической любви, романтическая линия, она как-то, ну, так, наравне со всеми и не самое важное, это то, через что девушка себя ищет.
Да, самое вот. Важное отношение с матерью, которую блестяще играет Лори Меткалф, надеюсь, правильно произнес ее имя, это, в общем, кто любит теорию большого взрыва, мама Шелдона. То есть такая актриса, которой, ну, я, получается, познакомился в комедийном жанре, но здесь она тоже просто очень, очень хорошо играет. И именно на противостоянии, диалоге, спорах, примирениях дочери и матери, в принципе, построен фильм, причем не только в плане их персонали, они как бы олицетворяют еще собой, да, то есть поколение детей-подростков и поколение родителей, а тех, кто только там мечтает и рвется вперед, и тех, кто уже, в общем, должен, так сказать, так скажем, ну, реалистично смотреть на жизнь, вот на этом все построено.
Ну, это очень понятное поколение родителей, которые считают, что творческие профессии, ну, это вообще не
да,
приносит
да.
деньги. В этот переплет попало много моих друзей.
Кто там, там сказал, что если вы хотите навредить своим родителям, но как бы гомосексуализму душа не лежит, там идите в...
Музыканты,
да, я не помню, кто это, чья фраза.
Не знаю.
В общем, да, ну вот здесь как раз об этом. Ну, знаешь, одна из вот вещей, которая в фильме, если говорить о том, он как снят, которая поразила меня, и причем я это тоже понял большую часть уже после того, как фильм посмотрел, это что там практически нет черно-белых персонажей. Да, и в этом смысле здесь вот этот мамалкоровский манифест ближе к жизни, потому что в жизни нет 100% зла, 100% добра. Да, часто в кино, в книгах для того, чтобы как-то усугубить конфликт, добавляется некая такая черно-белость, то есть положительный герой все более положительно, негативные герои. Особенно в таких фильмах, да, там часто вот, например, возникает образ, ну, скажем, если фильм это, ну, про девочек, какой-нибудь... такой красавицы, соперницы, или там какой-нибудь самой красивой и вредной девочки в классе. Она обычно самая красивая и самая вредная, такая вреднюка. И здесь Хоба тоже получается такой же персонаж. Тоже есть там такая девушка, причем с которой страстно вот героиня Серши Ронан хочет дружить. Вот. И она, собственно, этой дружбы добивается, там такая вся вот она из себя, ну, главная звезда класса, у которой уже есть мальчик, там, который рассказывает о своем сексуальном опыте. Но потом вдруг по ходу фильма ты понимаешь, что нет, она не показана каким-то, она не показана пустышкой. Да, там есть такой замечательный момент, если ты помнишь, когда они там вместе как-то общаются, та вот эта вот такая
первая красавица класса,
которая обычно должна мечтать там о том, чтобы как выйти замуж за миллиардера, уехать там, ну, такая, должна быть она пустышкой подчеркнутой. Нет, она говорит, слушай, говорит, я... Ну, хочу здесь жить, я хочу здесь родить детей. Я хочу, чтобы они ходили в католическую школу. И так, хоба. И потом, знаешь, когда она узнает, что вот героиня Сирши, это Леди Бёрд, врала из-за стеснения, из-за своей бедности, что она вот насчет дома, в котором она живет, и вдруг это все выясняется, кажется, следующий какой поворот сюжета? Она придет в класс и всем разболтает. Ничего подобного. Она, в общем, понимает эту ситуацию. И ты, любопытно, или, скажем, есть, ну, в таких часто... В фильмах учителя оказываются таким каким-то воплощением зла.
А здесь они еще католические монашки, да, она учится в католической... Это
просто как бы грех не высмеять.
Да.
И знаешь, а вот не высмеиваются. Они оказываются очень мудрыми тетками. Там эти, понятно, девахи над ними издеваются, там подшучивают, и кажется, что ты знаешь, вот сейчас, вот мы же как привыкли сейчас уже, что если католическая монахиня, у нее, значит, где-то там, ну, не знаю, если не пулемет, то плеть точно под столом, и сейчас она где-нибудь беднягу замучает в застенках своих католических, монастырских. Ничего подобного. Оказываются такими очень мудрыми тетками и дядьками в мужской школе, которые просто, знаешь, что завидно, что они в жизни этих подростков были. Люди, которые действительно в них верят, которые терпеливо сносят насмешки и дают мудрые, настоящие, я бы сказал, ну, такие проникновенные советы. Да, это очень, собственно, вот один из ключевых моментов фильма, это там, где это сестра Сара Джон, читая сочинение вот этой самой Леди Бёрд, говорит, знаете, мне показалось в этом сочинении, что вы очень любите Сакраменто. С таким вниманием и любовью вы описываете там все эти закоулки, хотя та постулирует везде, что ненавидит. И оказывается, что, в общем, это монашка-то, в общем, права.
Есть еще одна в этом фильме тема. Мне, например, очень понятно, что вы начинаете любить тот дом, из которого хотите сбежать, ну, родительский дом, и немножко старомодные мнения о родителях, о жизни, да, что нужно получить полезную профессию, а не творческую, да, что нужно, ну, как-то амбиции поумерить, и что дети, ну, в этом фильме мама очень практичный человек, она очень практично смотрит на жизнь, ну, и у них такая семья интересная вообще просто.
Да, и ты понимаешь, что мой-то опыт чем интересен, что я когда смотрю на нее, и вот когда вот эта Леди Бёрд или этот, Кристин, да, спорит со своей матерью, ну, и реакция матери такая, что хочешь ее как бы убить. Вот, ну, как же так можно-то? Но ты понимаешь, в чем моя-то уже гадость? Что я уже, у меня двое детей, и хотя они еще, там, не, слава богу, не доросли до подросткового возраста, да, но я легко очень представляю себя уже вот и пытающимся их как-то вот наставить на какие-то более прагматичные вещи. Да, и вот опять же, она тоже показана очень неплоско. То есть не в черно-белом таком свете.
Да, но не демоническая мамочка.
Не демоническая мамочка. Да, сложная, у которой не, которая очень хочет... Это обычная судьба родителя. Человек, который очень хочет помочь своему ребенку, и у которого, конечно же, это не получается. Ну, просто потому, что он не бог там, он не может все. Да, тут еще накладывается комплекс, она понимает мечты своей дочери, она хочет дать ей самое лучшее, а денег нету. Да, еще вот эта вот некая бедность, да, мешающая там лететь во весь опор и воспоминания еще о каких-то своих нереализованных мечтах и надеждах. Да, это все, конечно, вот создает, ну, такую очень правдоподобную, очень настоящую, знаешь, хотел сказать житейскую, ну, не житейское это слово такое, знаешь, замыленное, нет, там действительно такой глубокий, ну, личностный какой-то и конфликт, и разговоры, и так далее.
Ну, действительно проходит какое-то количество взрослой жизни, когда подростки, которые так стремились из родительского дома убежать, начинают, ну, как-то любить и вспоминать свой вот этот маленький город или какую-то свою комнату в стремлении завоевать большой город. Вот вообще, в принципе, юность — это такое стремление вырваться из маленькой комнаты, в которой ты, ну, вот обычно у ребенка есть своя комната, мир подростка, да, комната заклеена огромными плакатами, где ты дверь закрываешь и не хочешь, чтобы люди взрослые туда проникли. И ты мечтаешь о большом городе, где куда ты приедешь, и у тебя будет не вот это маленькое пространство, очень ревностно тобой охраняемое.
Ты, мне кажется, универсализируешь, да. Универсализируешь свой собственный опыт.
Почему? Ну, даже в этом фильме.
Ну, даже в этом фильме это не значит, что все так.
У нас все стремится вырваться в большой город. Большой город — это вот там, где будет большое пространство, все будет, по-моему, и родителей не будет. Да, как она приходит в магазин, когда исполняется 18 лет, и покупает все, что ей можно сейчас купить. Это
хотя
сигареты,
не нужно это все совершенно.
Сигареты, журнал для взрослых, вот что там еще. Ну, в общем, вот пришла такая и купила. Мне 18, и я могу теперь с сегодняшнего дня это купить. Это очень смешно. Но это вот, это возможность. И ты ждешь. Ну, что, я одна, я знаю людей там из моих друзей, которые рассказывали, как они там прессовали эти палочки, зачеркивали, сколько дней осталось до того, как ты поедешь в другой город учиться или сдавать экзамены, по крайней мере, или тебе 18 лет исполнится. Вот такое вот ощущение, что все кругом неправы, вот, а исполнится мне 18, уеду я в другой город большой учиться, и все будет, наконец, по-моему, и родители меня там не достанут.
Ну да,
вот, а начинается потом что? Потом тебе не хватает денег, начинаются родители присылают тебе картошки, морковки и все такое, и ты ждешь, когда же, наконец, приедет эта машина.
Еще раз, что Леди Бёрд не об этом.
Нет, об этом.
Об этом. На самом деле об этом, конечно, но может быть не на уровне. То есть, да, понятно, что опыт девушки, которая из Сакраменто хочет приехать в Нью-Йорк учиться, и там, скажем, наш, там, когда мы там из одного российского города, там, скажем, не знаю, там, в Петербург или в Москву стремились, он чуть-чуть может отличаться.
Даже из маленького города в свой столичный город, да, и у нас же.
Да, но в целом, да, в целом, в чем я согласен, в том, что по сути, мир подростка – это мир человека, который устремлен в будущее. Да, то есть он, и она не случайно себя, она сама себя называет вот героиня, да, то есть настоящее имя девушки там, по фильму Кристин Макферсон, она себя называет Леди Бёрд. То есть ей не нравится их свое имя, она ей кажется, ей не нравится Сакраменто, ей не нравится свое
Кристин,
имя.
Кристин, может быть, слишком простой.
Да, слишком простой. Она Леди Бёрд, ей хочется быть загадкой, ей хочется быть такой необычной, ей хочется быть не похожей ни на никого, ей хочется быть уникальной. И, конечно, ее будущее, там, некоторые внимательные кинокритики, я, кстати, сам пропустил, усмотрели, что у нее на полках там стоит Анна Каренина, там, ну, вот такой набор, знаешь, нетипичного подростка из Сакраменто, то есть она мечтает о какой-то, не знаю, гуманитарной славе. Но, в общем, да, и все делает для того, чтобы вырваться, и ты вроде бы с ней вот соединяешься в этом порыве и вспоминаешь свои порывы. Вот видишь ее родителей, которые, к которым, говорю, я уже отношу, у меня такое двойственное ощущение, потому что отчасти могу себя с ними идентифицировать, которые живут в мире вот таком, как он уже сейчас есть, и даже старший брат ее, который уже, похоже, хорошо закончил учебу, хорошо закончил университет, но теперь находится в поисках работы и временно работает продавцом в каком-то, не знаю, продуктовом магазине. Да, и вот этот вот интересный вот этот такой конфликт между вот этим вот мечтой о будущем, да, и миром, как он сейчас есть, очень-очень хорошо показан. И интересно, что в этом фильме, не знаю, как тебе показалось, именно вот взросление-то описывается как некий такой переход вот от мира, ну, будущего, то есть от мира, в котором ты думаешь, что все как, знаешь, есть такая концепция о том, что не нужно жить так, как будто бы твоя жизнь – это черновик. Да, а чистовик скоро начнется. Вот и подростки, да, они вот есть такое искушение жить вот как будто бы сейчас черновик. Вот сейчас вот я туда уеду, да, вот как ты говоришь, оставлю свою детскую комнату, уеду в большой город, поступлю там в какой-то светлый университет, и вот там-то начнется настоящая жизнь. Да, и кажется, что вот то, что сейчас, это все такая недоделанная какая-то репетиция.
Но это как будто бы не моя жизнь, это еще как за меня родители придумали, как
да,
они меня
да,
там
это не
писали,
моя. А вот моя начнется, она будет, да. Да. А потом наступает твоя, и ты все равно, и вот здесь, мне кажется, действительно взросление состоит в том, чтобы, ну, принять, что вот, собственно, жизнь – это не человек, она здесь и сейчас, и может быть, самые важные вещи, они здесь и происходят, они уже происходят, они не начнут происходить, они уже сейчас здесь происходят. Да, в том, как ты, не знаю, сейчас разговариваешь со своей матерью, и в том, как ты сейчас относишься к своим друзьям, да, это вот уже вот оно здесь.
Я помню, мои подруги, кстати, они поступили вперед меня, вот, и первый курс, вот, я жила в очень интересных условиях, когда я еще жила в маленьком городе, они уже в большом, вот, и вроде бы так все было здорово, я планировала к ним визит свой первый, потому что, я поеду к своим девчонкам, подружкам, они все поселились в одну комнату, и одна из них мне пишет, что, ты знаешь, вообще там приготовься, потому что, оказывается, мама-то убиралась, а мы все не убираемся, вот, ну, и что-то у нас как-то не на то я рассчитывала, вот, ну, типа, мы постараемся, конечно, но, ну, то, что о том, что вот она самостоятельная жизнь началась, но принципе, еще ты начинаешь отвечать сам за себя, и вдруг видеть, что родители невидимо делали, то, ну, к чему ты привык, например, приготовленная еда, вот, или уборка в квартире, это все ложится на твои плечи, или это как вы вместе договоритесь, вот, и такие начинаются немножко неприятные открытия про самих себя,
да, и вдруг оказывается, кстати, тоже здесь в фильме показано интересно, что жизнь вечеринок, вот такой она мечта, вот она приезжает, сразу напивается водки, потом все оставшееся время, ну, вплоть до того, что ее возят на скорой.
Ну да, тоже, что... казалось бы.
Да, вот
в общем... я сейчас тут как сама.
А нет, да. И потом она ностальгически забегает, в общем, в католическую, ну, в какую-то в церковь, да, такую готическую, в которой, в общем, слушает хор, да, и не то чтобы она была религиозной, но для нее это такой мир детства, мир ее дома, в котором хочется опять побыть. Кстати, тут нам пишут, тут согласны с нами, что фильм, короче, в общем, Расул нам написал, что неудачный вариант для карьеры Мэтта Дэймона. Вот, и Дима Пашковский тоже присоединился к нам в обсуждении фильма «Леди Бёрд». Да, и говорит, он, фильм вообще прикольный и немного жизненный. Но я бы сказал, что прям хорошо жизненный. Он действительно именно благодаря своей такой детализации, любовью к персонажу, он пропитан этой любовью к тому, что происходит в жизни вот этих людей. И правда, и, собственно, интересный такой момент, наверное, один из ключевых в этом фильме, когда она возвращается, то есть, точнее, когда она приезжает, уже поступает в Нью-Йоркский университет и пишет письмо своей матери, она пишет не как она обычно делает, а подросткам, Леди Бёрд, она пишет своим настоящим именем, Кристин. То есть она принимает вот себя как дочь своей матери, как дочь своего отца, как сестру своего брата, как ту, кто из Сакраменто. И действительно выясняется, что, в общем, она любит поворотики вот этого, ну, города, да, и любит, как там вся эта жизнь обустроена. Вот, и в этом смысле я тоже думаю, знаешь, есть такой термин, такой провинциализм, да, это вот он описывает как раз человек, который... все время стесняется как бы своего прошлого и происхождения, и как-то вот пытается всеми силами доказать, что нет, вот он такой вот новый, модный. И обычно это видно, потому что вот... И у подростков как раз это тоже, вот есть такой подростковый провинциализм, то есть это такая попытка так причаститься к миру, максимально дистанцироваться от того мира, от которого бежишь, ну, мира прошлого твоего, и как-то подоказать, что ты вот тут ты среди взрослых, среди своих, там, среди... ты вот тот, кто сейчас. И обычно это уже выглядит комично. И вот взрослость, наверное, она как раз выражается в том, что ты уже не пытаешься там, ну, не на 100%, но тем не менее, в большей степени доказывать, что ты не такой, там, что ты не оттуда-то, и что ты уже взрослый. Ты живешь, да, ты живешь, и ты понимаешь как-то все эти вот ответственности. Понятно, что без подростковой мечтательности мир тоже был бы скучный. Да, без подростковой вот этой попытки убежать от, не знаю, от родителей и прибежать к каким-то, не знаю, новым горизонтам, может быть, многого бы не совершилось, но, с другой стороны, есть и обратная сторона этого. Фильм об этом, он никого не осуждает, он, ну, говорю, он мог бы карикатуризировать мать. Нет, он этого не делает. Он мог бы, скажем так, действительно стать таким фильмом об освобождении провинциальной девушки, подростка от гнета, значит, провинции. Там, провинции и церковности в пользу, там, свободолюбивого Нью-Йорка. Нет. Не становится он таким, да.
В том дело, что и при этом это делается, вот понимание зрителям и героини, и ее друзей, и ее родителей, оно делается не... Ты сам наблюдаешь, как бы, ты сам сопоставляешь и видишь... какая мама в этом фильме, например, мама в этом фильме работает, ну, медсестрой, вот, врачом, и важность ее профессии говорит вот там эпизод, когда приходит священник к ней, то есть руководитель театральной студии, который весь такой творческий человек, вроде бы и священник, и вроде человек, нашедший свой путь однозначно, он и, ну, как бы священник, да, это определенное посвящение, он и театром занимается, раз, у него некая депрессия.
Кстати, да.
И он приходит к маме, и ты видишь, что профессия, которой занимается медсестра, вспомогательная такая профессия, на самом деле очень важна. Или что вообще в их доме живет такая странная очень подружка старшего сына. Вот, ну, бывает, ее и кормят, хотя семейный бюджет очень маленький, но эта женщина принимает и своих странных детей, вот, и еще и подружку сына, да, ничего
сына.
Не говорит, ничего и не говорит, она ее кормит, она часто очень у них и на завтраках, и на обедах. такое ощущение, что она там вообще, ну, прописалась, да? И вот такая вроде бы женщина, которая выступает за, там, за практический взгляд на жизнь, что нечего получать артистические профессии, нечего стремиться в большой город, своими поступками показывает, что она неоднозначная такая домохозяйка, ну, не знаю, ну, такая женщина, как сказать, отсталая, в общем, она, ну, она
настоящая
многослойный
мать,
персонаж.
Да, который, многослойный. Да, многослойный персонаж, да, и вот именно благодаря вот этой какой-то детализации какой-то, и причем эта детализация не карикатурная, а именно очень такая нежная, что ли, детализация, пристальный взгляд на жизнь их людей делает его таким очень теплым и при этом глубоким, да, безусловно, один из лучших фильмов начала, ну, в русском прокате 2018 года, и я надеюсь, что вы его посмотрите и оцените по достоинству.
Пожелаем удачи на «Оскаре», да, этому фильму.
Да, он, по крайней мере, он...
Потому что номинирован и режиссер, и сам фильм, и актриса.
Да, это, в общем, такой достойный претендент. Ну что, спасибо всем, кто с нами был сегодня в трансляции. Пожалуйста, вы оставляйте свои какие-то вопросы, комментарии, какие-то пожелания, может быть, насчет фильмов, которые вы хотели обсудить вместе с нами. И до встречи через неделю. Обычно мы это делаем, наши трансляции, в привычное время, в четверг, в 4 часа дня. Сегодня было небольшое исключение. Но будем с вами на связи каждый день в нашей группе ВКонтакте. Спасибо и до свидания.